Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Приветствую.
Ну что, обсудим самые главные события, которые есть к этому часу. ФСБ задержало 31 террориста из Катиба Таухид Валь-Джихад. Это организация, которая запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.
Членов запрещенной в стране террористической организации силовики задержали в Москве и в ряде других регионов. Они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, а также призывали к совершению преступлений террористического характера. О каких других регионах идет речь? Это Новосибирск, Якутск, Красноярск, Канск Красноярского края. В Новосибирской области тоже были задержаны члены запрещенной террористической организации. А среди 31 человека задержали как главари, так и рядовых участников этой организации. Вот такое сообщение приходит от ФСБ. Прокомментировал ситуацию член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.
В данном случае надо учитывать тот момент, что терроризм в своем проявлении – это не только, как мы привыкли представлять, люди, которые занимаются скупкой, перепродажей оружия, изготовлением взрывных устройств, но и люди, которые непосредственно используют нашу страну, наших людей, граждан России, людей, которые проживают на территории страны, как потенциальных террористов, как базу для вербовки сторонников своих движений, для участия в террористической деятельности не только в нашей стране, но и в других странах.
Здесь, кстати, еще вопрос. А кто опаснее, тот, кто торгует оружием, или тот, кто пытается залезть в голову, особенно молодых людей, подростков?
Мне кажется, сравнивать здесь не стоит, потому что опасность представляют как те, так и другие, и одно вытекает из другого. То есть это же все взаимосвязанные террористические идеи в любом случае и недоброжелательные мотивы. По поводу тех граждан, которые сегодня задержали, у них были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы, также средства связи, электронные носители информации, банковские карты. Возбуждены уголовные дела и оперативно-розыскные следственные мероприятия и действия они будут продолжаться.
Вот я задумался, насколько ответственна работа у сотрудников ФСБ. Да, вот они задержали 31 человек из числа террористов. То есть они, по сути, предотвратили. Да, мы прочитали эту новость, мы забыли, молодцы. Да,
неизвестно действительно, где что могло бы произойти.
Да, не дай бог, да,
вот на территории России или где-то еще.
Эти 30 человек,
стране.
Да, это ж трагедия. В общем, молодцы сотрудники ФСБ. Больше к этому добавить нечего.
Тема коронавируса, она, конечно же, у нас остается актуальной, и посчитали стоимость помощи пациентам, предполагаемым пациентам, которые могут появиться во втором полугодии 2021 года. Значит, помощь оценивается более чем в 111 миллиардов рублей. Вот такую цифру озвучил Фонд обязательного медицинского страхования. Расчет делали, исходя из прогноза Минздрава о том, что в этот период, то есть во втором полугодии текущего года, в России может быть выявлено почти 4 миллиона новых случаев заражения COVID-19. Из почти вот этих 4 миллионов потенциальных новых заболевших медпомощь в рамках стационара может потребоваться только 20%, то есть это почти 800 госпитализаций будет, если такие прогнозы будут сбываться. Помимо этого, как сообщает Счетная палата, фонду обязательного медицинского страхования требуется дополнительно на оказание медпомощи застрахованным россиянам 65 миллиардов рублей и еще почти 60 миллиардов рублей на компенсацию оплаты труда работников, на оплаты коммунальных услуг в больницах и медучреждениях и так далее. Однако вот некоторые врачи, специалисты, эпидемиологи говорят, что 4 миллиона новых случаев за полгода – это пессимистичный прогноз. Не факт, что действительно так произойдет, но плюс какой в этой ситуации, что деньги на такой сценарий, они уже сейчас заложены в бюджет и при необходимости они будут.
Надейся на лучшее, готовься к худшему.
Да, это действительно такой. Вот та самая история. Мы должны напомнить, что есть совершенно разные предположения касательно осени. Сейчас активно идут споры, будет ли новая волна, или же сработает коллективный иммунитет, который все-таки у нас пока еще не достигнут в полноценном необходимом формате и размерах. Но, тем не менее, мы к этому движемся, и темпы вакцинации, ну, они периодически падают, но сам процесс вакцинации, он идет. Или появятся, может быть, новые штаммы, которые тоже все эти прогнозы, ну, изменят. Мы понимаем, что прогнозировать дело неблагодарное, но споры вокруг того, что нас ждет осенью, они активно идут. В первом полугодии, надо отметить, текущего года денег потратили больше. Фонд обязательного медицинского страхования потратил 218 миллиардов рублей. То есть, если сейчас ожидают, что при худшем варианте это 111 миллиардов рублей, за прошедшие уже полгода 218 миллиардов. Подавляющая часть этих денег была израсходована на предоставление помощи в условиях стационара. То есть мы здесь еще не считаем тех людей, которые заболели, переносили дома, может быть, там даже занимались самолечением, покупали там необходимые лекарства и так далее. То есть здесь мы говорим про тех, кто был в больнице. С начала года было госпитализировано 1,5 миллиона больных с коронавирусом, а всего с начала пандемии в России было выявлено почти уже 7 миллионов случаев заболевания COVID-19. Также посчитали, ну, среднюю стоимость госпитализации одного пациента. Средняя стоимость по России в первом полугодии составила 135 тысяч рублей. Для сравнения, вот если госпитализируют человека не с коронавирусом, не с инфекционным заболеванием, то стоимость в разы дешевле, это около 40 тысяч рублей. А здесь 135. В прошлом году фонд обязательного медицинского страхования потратил 245 миллиардов рублей за весь год. Но при этом было дешевле. То есть если сейчас оценивается госпитализация 135 тысяч, то тогда было 115. Ну, конечно же, в Москве, мы же говорим про среднюю стоимость, по России, конечно же, здесь на Москву приходит львиная доля. Здесь лечение одного ковидного пациента оценивают в 200 тысяч рублей. И всего в прошлом году на борьбу с пандемией было выделено более 600 миллиардов рублей. И об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Вот такие вот цифры.
Но большие.
Надо понимать, что за этими цифрами стоят спасенные жизни. Но, к сожалению, не всегда пациентам успевают врачи помочь, и в том числе порой, потому что не сразу обращаются за медицинской помощью. Но, тем не менее, здесь, мне кажется, считать цифры и оценивать, насколько они действительно большие и внушительные, не всегда стоит.
Не всегда стоит. Не очень корректно сравнивать, как ты правильно сказала, цифры и человеческую жизнь, я просто помню. На своем примере, да, когда у меня жена нежданно-негаданно заразилась коронавирусом, и когда мне сказали, что у нее поражены 50% легких, ну, у меня это был шок, потому что, ну, я не знал, что это, да, для меня это, ну, действительно какой-то
шок,
ступор.
Тем более, порой человек чувствует себя не настолько плохо, насколько вот свидетельствуют показатели.
Да, причем вроде бы и все хорошо, вроде бы и поправлялось, а тут раз, и коронавирус подкрался незаметно. Поэтому очень хорошо.
Экономить на здоровье явно не
экономить
стоит.
Не стоит. Очень хорошо, что у нас есть средства для того, чтобы помочь всем, даже в случае негативного развития ситуации.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства.
Значит, к этим причинам что отнесли? Давление на Кабул из-за Вашингтона, фактическое признание талибов на переговоров в Катаре и отсутствие актуальной информации в афганском правительстве. Это все, как считает вице-президент Амрулла Салих, стало причинами падения администрации уже бывшего, наверное, стоит упоминать, президента Гани. который, ну, то есть вот сейчас Салих объявил сам себя исполняющим обязанности президента, призывает к сопротивлению и вот называет причины сложившейся негативной ситуации в стране. Что говорит? Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению, они использовали Пакистан в качестве базы поддержки, Соединенные Штаты пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его. Чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь запрещенному в России Талибану. Но еще одну причину называет политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Бегство Гани из Афганистана, из Кабула, конечно, привело очень такой обвальный, неожиданный характер. Потому что накануне Пентагон, да и Белый дом вел конкретные переговоры с Гани, уговаривая его пойти на контакт с талибами с целью создания коалиционного правительства. Вот то, что произошло внутри афганской верхушки в самый последний момент перед 15 августа, когда талибы вообще-то без оружия вошли в Кабул и так далее, остается таинственным. Во всяком случае, вот появились снимки, что ближайшее окружение Гани фотографировались с талибами уже в кабинете Гани уже после него. Это было предательство внутри афганского руководства. Сам Гани, будучи в Катаре, заявлял, что ему угрожали расправой, как вот с Наджибулой в свое время, что он спасал свою жизнь.
Ну, то есть произошел факт переворота. Я думаю, что при этом будет еще долгое время будут звучать разные мнения, как субъективные, так и объективные, касательно того, что же произошло в Афганистане, почему правительство афганское действительно вот так быстро сдалось. Потому что, ну, это часть истории, за которой нужно будет следить именно в неком периоде для того, чтобы сделать какие-то... Выводы.
Да, тут вообще интересная ситуация, да, то есть получается, Салих обвиняет Вашингтон, а Вашингтон обвиняет как раз афганское правительство в том, что оно, по сути, сдало страну, да, если вспомнить речь Джо Байдена, когда он говорил, почему вывел американские войска из Афганистана, то он, в частности, сказал, что мы не можем поддерживать армию страны, если сама армия этого не хочет, если сама армия бежит. Да, мы вкладывали туда по 300 миллионов долларов в день, да там 2 триллиона долларов, а в результате не было никакого эффекта. И, то есть, ну и получается, афганцы сами виноваты в сложившейся ситуации. Вот обвинение обоюдное, обвинение в адрес друг друга, да, что правительство, бывшее правительство Афганистана обвиняет США, США обвиняет бывшее правительство Афганистана, но проблема в том, что легче от этого, к сожалению, не становится никому. Установлены имена причастных к водной блокаде Крыма.
Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. С чем связано это заявление? Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала. Следователи заявили, что после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, которые находились на Украине, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия канала. Ну, все мы знаем эту историю и те проблемы, которые действительно в Крыму наблюдались в связи с водной блокадой. Что говорит глава крымского парламента Владимир Константинов? Пусть эти лица не обольщают. Нам они все известны поименно, и материалы об их преступлениях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу. Вот будет ли какое-то реальное наказание для этих лиц, чьи имена не называются, порассуждал политический эксперт Владимир Джарало.
Все это дело мониторят, но, к сожалению, нужно отметить, что они пока что не подкреплены реальными последствиями для этих людей. Другими словами, из Крыма раздается много громких заявлений, но все-таки решения принимаются не в Крыму, а в Москве. А здесь пока что в отношении организаторов активных акций против России нужно заметить каких-то поступков, каких-то серьезных шагов, которые привели к каким-то последствиям, сделано не было.
Ну, то есть имена, возможно, они будут объявлены, и всем они уже известны, есть их список, но действительно вот стоит вопрос того, будет ли какое-то реальное наказание для этих лиц, учитывая, что дело возбудили Уголовный следственный комитет России, а мы говорим о тех людях, которые находились на территории Украины. То есть это международный конфликт, международный вопрос. И вот что тоже еще говорит глава крымского парламента. Он говорит, что в отличие от международных судебных инстанций, которые игнорируют преступную деятельность против Крыма и крымчан, в этот раз он убежден, что истина будет установлена. Напомню, говорит он, также для этих лиц это совершенное ими преступление карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Вот такие он называет цифры. Ну и лишний раз подчеркивает, что пусть они не рассчитывают, что вот смогут бесконечно скрываться, избегать наказания на территории бывшего украинского государства. Судьба переменчива, наказание за содеянное неотвратимо. Ну вот такие надежды, как мне казалось бы, да, озвучивают в Крыму, но я думаю, что действительно хочется верить, что надежды будут подкреплены какими-то реальными действиями.
Ну вот перекрытие Северо-Крымского канала, ну это же крупная операция, ну и наверняка, ну как мне кажется, власти Украины, они, ну по крайней мере, знали, догадывались, да, и вот я вспоминаю просто, что Владимир Зеленский говорит по поводу Крыма, да, и то, как он ездил туда в детстве, это рапаны, он ел там песочек, потом он говорил в другом интервью зарубежным СМИ, что он там провел студенческие годы, кстати, и дом у него, и квартира у него в Крыму есть, где он исправно платит арендную плату. Ну, в общем, расписывает Крым в самых радужных тонах. И при этом...
Крым действительно прекрасен. Крым Давай с этим спорить не стоит.
Да, расписывает то, что жители Крыма, они ментально уже готовы вернуться обратно к Украине. То, что здесь нет никаких преград и барьеров. И в результате дело... перекрытие этому прекрасному, чудесному Крыму воды питьевой, оно никак не расследуется. И даже, ну, как по моим ощущениям, вот с молчаливого согласия все спускается на тормоза.
Но ведь представители Государственной Думы, наши депутаты, российские депутаты и чиновники, они не раз, когда комментировали вот те самые заявления и прекрасные рассказы, воспоминания о детстве со стороны Зеленского, когда Зеленский об этом рассказывал, какой приходил ответ от России. Говорилось о том, что как раз-таки любовь к какому-то месту, она не может выражаться через водную блокаду. И водная блокада свидетельствует скорее не о любви, а наоборот, о некой вражде по отношению, собственно говоря, к Крыму, к территории.
И вот здесь явный пример того, как слова расходятся с делом. Да, на словах все хорошо, все прекрасно, Россия агрессор, мы боремся с оккупацией и так далее. Ну, а на деле, если, по мнению властей, в Крыму живут украинцы, ну, зачем своим делать такую пакость? Зачем? Этот вопрос, он остался без ответа, как мне кажется. Ну и приятная новость для семей с детьми. Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года.
А кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что около 90 тысяч кредитов будет дополнительно выдано в 2023 году, согласно этой программе, ну и благодаря ее продлению. Мы здесь главное, знаешь, что подчеркнуть? Мы не путаем льготную ипотеку с семейной ипотекой. Это разные понятия, разные программы. Семейная ипотека появилась в 2018 году. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Допустим, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей она составляет 12 миллионов рублей, а для других территорий 6 миллионов рублей. Что еще говорит вице-премьер Марат Хуснуллин? С февраля 2018 года, то есть за вот весь период действия семейной ипотеки, было выделено 170, выдано 175 тысяч кредитов. То есть популярностью, безусловно, пользуется семейная ипотека, будет продолжать пользоваться. Но мне кажется, здесь, конечно же, важный момент, который мы затрагиваем всегда, когда говорим вот в данном случае про семейную ипотеку, а еще чаще про льготную ипотеку, которая у нас тоже действует с прошлого лета. Так вот, мы всегда отмечаем рост цен на жилье в связи с такими новостями и вопрос выгоды и пользы для кого?
Да, палка о двух концах. Вроде бы поддержать-то планировали людей, а в результате цены на квартиры выросли настолько, что низкие ставки уже не спасали ситуацию. Более того, цены выросли и ставки сейчас выросли, да, то есть вот эти льготная ипотека осталась там в пределах 3 миллионов рублей, что для Москвы и для Петербурга абсолютно не актуально. Но если возвращаться к вопросу о семейной ипотеке, вот у меня здесь на самом деле еще одна такая боль, ну, лично моя, потому что я тоже папа, у меня тоже есть семья, и я ипотечник. И вот эта программа семейной ипотеки, она работает только на новостройке. То есть, если ты приобретаешь вторичное жилье, то абсолютно нет никакой разницы, сколько у тебя детей, в каком году они родились и так далее, и так далее. То есть, ты платишь среднерыночную ставку. И вот здесь лично у меня возникает вопрос, почему так? Если мы говорим, что мы действительно помогаем людям, ну хорошо, ну распространите вы эту программу семейной ипотеки и на вторичное жилье тоже. Потому что есть много районов, я уверен, где нет подходящих новостроек, ну и просто есть люди, которые не хотят жить в новостройках, вот им проще жить в старых домах, например, в Сталин, когда прекрасные дома, прекрасная архитектура, им так нравится. Ну и опять же, те же новостройки там десятилетней давности, например, которые уже не могут считаться новостройками, которые де юре вторичное жилье. И вот здесь воспользоваться этой программой не получится при всем желании. У меня всегда вопрос, почему? Я ждал, честно говоря, что в эту сторону будет думать правительство, будет расширять семейную ипотеку на вторичное жилье. Оно просто увеличило срок.
Ну, может быть, условия действительно будут расширяться. К тому же, ну, мы понимаем, мы живем не в идеальном мире. Есть определенные рыночные правила и экономика, и планы правительства. И здесь выгодно всем, да, угодить всем.
Ну,
во-первых, невозможно. Во-вторых, касательно роста цен на жилье, я боюсь предположить, но мне кажется, что даже если бы не было каких-то новых программ по ипотеке, на которые мы периодически ссылаемся и называем в качестве причины роста цен на жилье. Мне кажется, не помню такого случая, чтобы квартиры и недвижимость стоили дешевле, а значит, может быть, были какие-то другие причины для роста цен. Здесь мы можем только гадать, но факт остается фактом, что программа семейной ипотеки, ее продлили до 2024 года, и те, кому это интересно среди россиян, я думаю, что они должны обрадоваться этой новости.
Дай бог, это как-то простимулирует демографическую ситуацию в России. Почему нет? На Чукотке и в Магаданской области выявлен наибольший отток населения.
Внутренняя миграция в России по итогам прошлого года оказалась на минимальном уровне за последние 9 лет. Но здесь, конечно же, я думаю, что еще и пандемия сыграла свою роль, потому что все сидели по домам большую часть года, если не всю некоторые. То не то чтобы переезжать куда-то не собирались, тут выходить из дома порой было запрещено. Переехали из одного региона в другой по итогам 2020 года почти 3,5 миллиона человек. Чаще всего место жительства меняли россиянки трудоспособного возраста. Вот такая вот статистика за 2011-2020 годы. Уезжают откуда чаще всего и куда при этом в ответ не приезжают. Это Чукотский автономный округ, это Магаданская область, это Республика Коми, Мурманская область, Северная Осетия, Хабаровский край, Томская область, Омская область и Забайкальский край. Почему люди уезжают и меняются ли, собственно, причины их отъезда, рассказала заместитель заведующего кафедрой геополитики факультета глобальных процессов МГУ, доктор социологических наук, профессор Владимир Кочетков.
это ожидаемое явление. Миграции были всегда. И всегда людей на новое место жительства побуждали переселяться прежде всего социально-экономические факторы. То есть поиски лучшей жизни, поиски новых возможностей, заработной платы. Сейчас, особенно в России, к этим факторам традиционным подключились новые факторы. Это феминизация миграции. То есть женщины у нас более активно мигрируют, чем мужчины. Кроме этого, добавился информационный фактор еще. Можно узнать, как живут люди практически везде.
Ну, в общем, такие есть тенденции, что девушки стали больше переезжать. Да. Но я в этом лично, я в этом ничего плохого не вижу. Если есть такое желание, если есть такая возможность, если есть такая потребность, то, конечно же, можно переехать. Мне кажется, двигаться, знаешь как, когда я сама переезжала, мне сказали одну очень полезную фразу, которая мне в целом помогала при переезде. Движение – это жизнь, как бы это ни было бы банально. Если ты сидишь на месте, то развитие не происходит. Уезжаешь, не факт, что там все будет хорошо, но это определенное движение, и это...
Я тебе еще одну фразу скажу. Нужно. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть об этом
всю
жизнь.
В общем, мы с тобой защищаем и поддерживаем всех девушек, ну и не только девушек, которые решаются
на
переезд.
А почему? Ничего плохого.
Но хочется, чтобы регионы, которые оказываются в таком... оказываются аутсайдерами в этом списке, откуда уезжают чаще всего, чтобы там жизнь развивалась и улучшались условия существования.
Согласен. Игорь Ивановский и Татьяна Ладяева, спасибо.